Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклинищева, и сегодня у нас Всемирный день борьбы со СПИДом. Ну, наверное, не найдется человека, который не слышал о данном заболевании и не слышал о связанных с ним проблемах. Но наша передача сегодня будет несколько шире, потому что мне кажется, что еще раз рассказать о СПИД, о СПИДе и мерах профилактики СПИДа важно, но не настолько. Скорее, логичнее рассказать об иммунитете и других заболеваниях иммунной системы, помимо синдрома приобретенного иммунодефицита. Хотя, конечно, о СПИДе тоже мы сегодня поговорим, потому что у нас в гостях Андрей Петрович Продеус, профессор, руководитель отделения иммунопатологии Федерального центра детской онкологии, гематологии и иммунологии. Вот, Андрей Петрович, а как вам кажется, может быть, вот у меня сложилось такое мнение, что именно вот эти сообщения о СПИДе, о, так сказать, начале эпидемии, они подхлестнули интерес общества, точнее, даже как-то вот подняли его на новую ступень к иммунитету, к проблемам иммунологии, и что если бы СПИДа не было, то иммунология бы осталась такой достаточно узкой медицинской специальностью.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я думаю, что только отчасти это правда, потому что все-таки интерес к иммунологии, он как-то волнообразно протекает, поскольку многие заболевания и причины многих заболеваний как раз лежат в нарушении иммунитета, и не только СПИДа, а вообще многих. Наше взаимоотношение с окружающей средой и с инфекциями – это как раз и есть взаимоотношение нашего организма и нашего иммунитета с внешней средой. И есть масса других заболеваний, аутоиммунных. Не было бы СПИДа, все равно бы мы, наверное, пришли к пониманию или работе над тем, чтобы расшифровать механизмы действия иммунной системы, все патогенезы заболеваний, они во многом связаны с иммунным ответом. Ну, рано или поздно это бы случилось.
И вот что вот на сегодняшний момент сейчас мы можем сказать об иммунитете? Ну, кроме общеизвестных вещей, что это такая система защиты организма от всяких вредоносных внешних агентов.
Ну, я бы сказал такое, это упрощенное понимание этого дела. Надо сказать, что вопросы вообще иммунитета уже более 100 лет. В следующем году мы будем отмечать 100 лет получения Нобелевской премии одним из немногих именно российских ученых, которые получали Нобелевскую премию, Илью Ильичу Мечникову. Он открыл явление фагоцитоза. Соответственно, ну, это такая способность клеток организма пожирать бактерии, в основном чужеродные. Вообще иммунная система, она достаточно
простая. И при этом
простая.
Не трогать свои собственные.
Да, да. Так поэтому надо уметь распознавать. За распознавание чужеродного и своего тоже отвечает система иммунитета. Формирование, какое-то умение реагировать на патогены или на антигены тоже отвечает система иммунитета. То есть, в общем-то, очень много функций существует. А так, на самом деле, я пытаюсь, когда разговаривать даже с молодыми студентами или докторами, которые всю свою жизнь занимались только практической клинической работой, что иммунитет – это достаточно простая вещь. Есть так называемые гуморальные – это те факторы, которые у нас плавают, извините, в крови. Это антитела, там какие-то цитокины, белки. Есть клеточные – это наши клетки, в основном клетки крови, клетки костного мозга. Из клеток же состоят лимфатические узлы, селезенка – это те органы иммунной системы, которые существуют. Есть система фагоцитоза – это часть клеток, это фагоцит, это гранулоцит, это нейтрофилы, которые вы все тоже знаете абсолютно. И есть система комплимента. Но это не тогда, когда там даме комплимент делают. А система комплимента – то есть система как бы дополнительной помощи. И она тоже одна из таких филогенетически древних систем. А это белковые и рецепторные молекулы. Вот, в общем-то, четыре компонента.
А эти молекулы где находятся?
Они находятся на клетках, на поверхности клетков рецепторные молекулы. И белковые компоненты, их порядка 20, они находятся тоже в циркуляции, в плазме, крови.
Это вот всем известны эти иммуноглобулины Е?
Иммуноглобулины – это гуморальная система. Это вот они. А система комплимента – это, вот, допустим, мы слышим все об иммунных комплексах, допустим, таких вещах. Или, допустим, когда надо, антитело нападает на бактерию, само по себе антитело мало что может сделать, кроме нейтрализации, скажем, этой бактерии. Ей надо притащить, например, к какому-то клетке, которая потом скушает, которая скушает, ну, скорее всего, фагоциту, там, гранулоциту. Либо есть возможность ее, ну, продырявить и расплавить. А чтобы расплавить, само по себе антитело это не может. То есть, соответственно, должны быть связаться с этим комплексом бактерия, антитела, белки системы комплемента, которые фактически путем сборки определенной нескольких систем, нескольких вот молекул, продырявливают дырки в мембране этой бактерии и таким образом убивают ее. И эта система не специфического иммунитета. То есть у каждого человека, у каждого организма, у каждого млекопитающего есть эта система.
То есть иммуноглобулин – это нечто вроде бронетранспортера, а система комплимента – это такая пехота с автоматами, которая следом бежит.
Ну, в какой-то степени да. Притом она совершенно, как бы сказать, безлична. Ей показали, кого убивать, она того и убивает. То есть они достаточно бездумные. А вот антитела могут быть наученными, как офицеры, в общем, в какой-то степени сказать, вот этих трогать, а этих нет.
Замечательно. Уважаемые слушатели, я забыла вам сказать, что я ввожу сегодня в программу такое новшество, что вы можете позвонить к нам на эфир прямо сейчас. Не со второй части программы, ну и во второй части программы тоже, но прямо и сейчас тоже. Я напоминаю, телефон 8 800 222 12 и звонок бесплатный для жителей всей России. Ну а мы продолжаем. Вот, Андрей Петрович, иммунитет, он такой сложно устроенный, сложно задуманный, таким, каким-то образом работает, каким-то образом развивает. Ну, как правило, человек устроен, настроен несколько потребительски, в том числе и по отношению к собственному телу. Ему хочется знать, как он этим может управлять. Ну вот, например, сейчас очень любят говорить, усилим иммунитет, укрепим. Вот в этом плане есть какие-то правила?
Правило. Да, правило здоровая жизнь вести, хорошую, нежную и не утомляться сильно. Иммунитет будет хорошим. Мы говорим, конечно, о здоровом состоянии. Значит, наверное, основные вещи, которые человек хочет от жизни, я не устаю повторять, что болезнь – это нарушение качества жизни, а не некое заболевание, которое там, я не знаю, человек может потрогать в виде температуры или там сломанной ноги, руки или прыща на там, животе. Здесь важно понимать, что иммунная система, она занимается регуляцией, в общем, в основном, с вашего взаимоотношения организма с внешней средой во многом и с патогенами, и в то же время контролем. Потому что у иммунной системы есть четыре основных механизма, что ли, работы. Одно дело, которое мы чаще всего и в разговорах между людьми чаще всего имеется, это способность человека противостоять инфекциям. Вот это вот оценка иммунитета.
Но особенно актуально сейчас, да, в начале зимы.
Да, абсолютно точно. И есть другие три вещи, которые люди забывают. К иммунитету впрямую относится способность гиперреагировать, то есть любые аллергические реакции – это функция иммунитета. И еще две исключительно важные, которые наиболее важны даже для людей, для их самосознания – это способность отвечать, способность контролировать неконтролированный рост опухолей. То есть это противоопухолевый иммунитет, поскольку контроль…
То есть это такая внутренняя полиция.
Да, это внутренняя полиция.
Нравов против наших клеток.
Абсолютно точно. И третье – это аутоиммунные, и четвертое – это аутоиммунные дела.
Вот аутоиммунные дела, они, как правило, самые такие загадочные. Я надеюсь, у нас будет немножечко времени, чтобы о них сказать, но сейчас мы должны прерваться на объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И снова в эфире программа «Ваше здоровье». Я напоминаю, что у нас в гостях профессор Андрей Петрович Продеус, руководитель отделения иммунопатологии Федерального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии. И у нас слушатель на линии – это Иван из Москвы. Здравствуйте, Иван, мы вас слушаем.
Доброе утро. Вот я хотел задать такой вопрос. У нас сейчас, как вы знаете, далеко не очень качественные продукты, очень много всякой химии, БАДов и прочее. Вот естественное противостояние организма. Вы можете обеспечивать противостояние, да или нет? Спасибо.
Спасибо, Иван. Вообще, на самом деле, такой очень философский, ну, глобальный, я бы сказала,
нет,
вопрос.
Нет, очень приятно то, что вы еще БАДы в продукты занесли. Я надеюсь, мы их не едим тоннами. Хотя, так сказать, некоторые
это
люди...
Это же слушатель нашей программы. Я он понимаю. Уже знает, что БАД – это пищевая добавка, а никакое не лекарство.
Ну да. Хотя иногда и лекарства наши люди умеют есть действительно как продукты питания. Просто и без них не представляют своей жизни. Я бы сказал так, что качество, конечно, питания и качество того, качество жизни – и качество воздуха, качество окружающей среды и качество нашего морального состояния имеют принципиальное значение для нормального функционирования и иммунной системы в том числе. Понятно, что, в общем-то, все эти нагрузки, которые в совокупности идут, отражаются. И есть масса экспериментальных работ, научных, клинических. Но, наверное, не про это. Вопрос в большей степени то, что нормально функционирующая иммунная система организма – это вещь, которую со своей целью и задачей и дороги сбить очень сложно. Я уж, так сказать, будучи все-таки, ну, будем говорить так, наверное, атеистом, но не исключая определенные метафизические вещи, тот, кто придумал, природа, не природа, Господь Бог или еще кто-то, систему иммунную, то сделал ее с большим запасом. Поэтому, наверное, Ивану можно ответить так, что, в общем-то, если что-то чрезвычайного не происходит, иммунная система обычно сбой не дает.
И это приятно слышать. И Виктор Яковлевич тоже из Москвы. Здравствуйте, Виктор Яковлевич.
Добрый день. Будьте любезны, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Влияет на состояние иммунной системы энергетика организма человека? Вот, например, скажем так, вот принято установлено, что у человека есть какие-то негативные явления, которые с помощью экстрасенсов снимаются. Так вот, будет ли это способствовать укреплению иммунной системы?
Вы знаете, когда я принимаю пациентов обычно, то иногда мне кажется, что я работаю как экстрасенс, потому что пока мы не построим, извините, не выстроим нормальные взаимоотношения эмоциональные и не полечим, извините, голову, то никакое лечение медикаментозное не помогает. Говорить тут об энергетике либо об экстрасенсорике трудно, но я однозначно скажу вам, да, что энергетические, ну, не будем характеризовать, что это такое, воздействие действительно влияет на функционирование иммунной системы, и это исключительно важно.
И действительно есть еще такая вещь, как, я не устаю повторять, терапевтическая совместимость. То есть важно, чтобы у вас с врачом был такой психоэмоциональный контакт.
Да, однозначно.
Иначе трудно помочь. Это...
Пока
отсюда
врач...
мой, кстати, лозунг «Найдите своего врача».
Да, да.
Найдите его как человека, которого вы можете, ну, даже где-то полюбить.
Вы... Ну, это уже принцип, я бы сказал так, что когда психотерапевт занимается со своим пациентом, то однозначно существует определенная эмоциональная вовлеченность одного в другого и перекладывание определенных проблем. Точно так же, как нормальный доктор, любой специальности, не обязательно иммунолог, любой терапевт, педиатр, там, хирург, он должен найти именно, как я, Ольга, с вами абсолютно согласен, именно тот стиль речи, разговора, уровни беседы для того, чтобы он был как врач, и как пациент услышал бы врача, точно так же, как врач должен услышать пациента. А это энергетика.
И Светлана Валентиновна из Москвы. Только Светлана Валентиновна, можно поближе к иммунологии все-таки?
Да. Дело в том, что я с инфарктом лежала вот в больнице месяц назад, а у меня лимфолейкоз. У меня был показатель 70 лимфоцитов в крови. И в результате вот лечения у меня повысилось до 79. Вот я хотела бы узнать, где можно как-то проконсультироваться, какие лекарства, так сказать, мне показаны, какие-то не показаны в связи с моим основным заболеванием.
Наверное, я бы вам так сказал, ваш неприличный женщин, конечно, о возрасте спрашивать, но хотелось бы узнать.
74 года.
74 года. Я бы вот что, наверное, сказал, что как раз те проблемы иммунного характера у вас возникающие или, возможно, возникающие, как раз связаны с тем, что как раз лимфолейкоз или хронический, скорее всего, лейкоз, который у вас вот был диагностирован, это как раз то заболевание, и заболевание, в общем-то, во многом кровотворной иммунной системы. По всему поводу, наверное, у нас в Москве достаточно много хороших специалистов. Это и онкологический научный центр Российской академии медицинских наук. Они прекрасно занимаются и лечат это заболевание. И, наверное, все-таки для того, чтобы прописывать и рекомендовать какие-то конкретные медикаменты в вашем случае, тем более зная о том, что у вас еще был инфаркт, надо внимательно изучить вашу историю болезни и каким-то образом посмотреть. Так что у нас есть два института. Это институт Герцена, институт онкоцентр, который, в общем-то, очень квалифицированный и грамотный.
А у меня вот такой дополнительный вопрос. А заболевания онкогематологические, они могут провоцировать инфаркт или другие сердечно-сосудистые катастрофы, или это не связанные вещи?
Инфаркт, наверное, нет, но сердечно-сосудистые патологические состояния бывают. Часто это бывает в виде как вторичных или реактивных воспалений, кардитов, нарушений тонуса сосуда, сердца, да? Трофики сердца, да, это возможно. Но первично вряд ли.
Ну что ж. Значит, нужно и внимательно посмотреть на тему атеросклероза и других провоцирующих инфаркты факторов. И Нина Сергеевна тоже из Москвы. Здравствуйте, Нина Сергеевна. Мы вас слушаем.
Добрый день. Я в медицине ничего не понимаю, но я 20 лет не обращаюсь к врачу. А сама я физик. И вот сейчас у меня есть информация, что в Колорадо, в США, значит, в Болдере, изобретен сенсор магнитного поля с чувствительностью, который может отслеживать работу головного мозга. Там на порядок они не дотягивают. Значит, для того, чтобы регистрировать работу головного мозга, нужно 10 фемто...
Нина Сергеевна, я прошу прощения, а вопрос в чем?
А вопрос у меня такой, о комплементарности. Значит, что такое комплементарное? Это дополнение до целого, это подгонка одних органов к другим, как ключ к замку, чтобы что-то открывалось либо закрывалось. Так вот, я хочу уважаемого доктора спросить, а вот иммунитет человека как связан с воздействием внешней среды? Я геофизик. Я веду в режиме ежедневного мониторинга катастрофы по трем направлениям. Социальный, природный и техногенный. Кстати, вот сегодня совершилась
Нина
катастрофа.
Сергеевна. Да, понятно.
Нина Сергеевна, я думаю, что, во-первых, действительно, влияние и геомагнитное, и природное, погодное, и эмоциональное, и времени суток существует достаточно серьезное влияние на деятельность нашего организма. Другое дело, что сбои и нарушения, связанные, например, с иммунной системой, не будут иметь принципиального значения при ее нормальном функционировании. Все же, извините, пожалуйста, проблемы возникают только тогда, когда есть изначальное нарушение или существует действительно ослабление, снижение. То есть там, где тонко, там рвется. Вот основной вопрос. Если у вас, извините, на инфекцию, на заболевание, на температуру наложатся еще и геомагнитные и эмоциональные проблемы, то у вас будет сбой. Ну, я надеюсь, у вас, Нина Сергеевна, не будет. Мы считаем, что наши слушатели самые здоровые люди, которые слушают эту передачу. Поэтому будем надеяться, что так. Но комплементарность имеет место.
Вот, и действительно, это возвращает нас к тому посылу, о котором вы говорили, что задумана система иммунологическая была с очень большим запасом прочности, и не так-то легко ее сбить с пути истинного, и, очевидно, за миллиарды лет жизни на Земле были и геомагнитные бури, и ледниковые периоды, и землетрясения, и извержения. То есть вот это все как-то защита от этого всего учтена, наверное, при создании нашей системы защиты.
Геомагнитные бури в то же время на самом деле и тренируют, и что-то новое отбирают,
да.
Более устойчивые, правильные.
Вот, но что-то все равно пробивает эту защиту. И вот мы возвращаемся к тому, с чего начали. То есть вот этот самый яркий пример взлома иммунной системы – это, конечно, вирус ВИЧ. Вот он только один такой, или есть еще какие-то другие вирусы или внешние болезнетворные агенты, которые могут подействовать таким фатальным образом на иммунитет?
Ну, я бы сказал так, что вообще ВИЧ или проблема СПИДа как такового, она очень интересна тем, что сам по себе от вируса иммунодефицита человека не умер, в общем-то, насколько мне известно, ни один человек в мире. Люди погибают от вторичных нарушений, либо инфекции, либо онкологических заболеваний, которые вызываются из-за того, что его иммунитет снижен. Вообще ВИЧ относится к инфекциям иммунной системы, не столько просто к иммунодефицитному состоянию, это приобретенные иммунодефицитные состояния. К ним же относятся и немножко другие заболевания, которые значительно мягче клинически протекают. Это, например, такое заболевание, как инфекционный мононуклеоз.
Болезнь Филатова по-старому, да?
Да, это тогда...
Достаточно регулярно у детей случается,
да, вирус Эпштейна-Барра инфицирует в основном Б-клетки и вызывает определенные нарушения. Слава богу, что, в общем-то, это не имеет серьезных последствий уже потом для организма, и все, в общем-то, случаи какие-то тяжелых инфекций вирусом Эпштейна-Барра, то есть инфекционного мононуклеоза, они заканчиваются благополучно и положительно. Есть и другие инфекционные агенты, тот же самый туберкулез. Это фактически классическая инфекция иммунной системы, потому что микобактерия туберкулеза живет в моноците макрофаге, и это для нее дом родной. Вообще надо понять...
Как
так,
помните, что... говорила у нас профессор-пульмонолог, туберкулез бывает всего, кроме волос и ногтей, потому что он на самом деле живет не в легких.
Не в легких, а он живет в моноцитах, макрофагах, в тканях, в клетках тканевых, иммунных клетках, которые живут в тканях. Точно так же, как и вообще-то вирус СПИДа, я вот немножко с другой стороны иногда смотрю на эту проблему. Так же, как вирус СПИДа живет в лимфоцитах, в CD4 позитивных, так называемых Т-хелперах, а микобактерия живет в моноцитах, макрофагах, они бы там жили, если бы им позволили, всю жизнь человеческую, не хотели бы, чтобы человек погибал. Для них это большое
личное
горе, когда что-то происходит с человеком. Вот поэтому, как бы сказать, нету задачи у вируса убить человека. Ну, другие стараются из-за этого. Но если я вообще очень счастлив в той ситуации, которая пока что происходит в научных кругах, если вы видите значительно меньше действительно ужаса у, по крайней мере, медицинской и научной общественности по отношению к СПИДу, эта ситуация действительно более-менее берется под контроль. Я бы сказал так, что тяжелой глобальной эпидемии и с тяжелейшими последствиями для человечества, скорее всего, СПИД не будет представлять. По той причине, что все-таки наука уже за последние 20 лет, можно сказать, 20 там, с небольшим лет с момента открытия вируса СПИДа, сделала серьезный прогресс в понимании, в лечении, в механизмах контроля. И это принципиально.
Спасибо, Андрей Петрович. Вы нас успокоили. И Елена из Москвы. Здравствуйте, Елена. Коротко ваш вопрос.
Добрый день. Хотелось бы узнать, как повысить иммунитет детей 9-11 лет, чтобы они были здоровые, румяные, бодрые. И нужно ли им давать иммунал или какие-то сахиноцеи, какие-то препараты?
Спасибо, Елена. Мы ждали этого вопроса. И будем, даже если не успеем, отвечать во второй части программы. Андрей Петрович, к сожалению. Но запомните, уважаемые слушатели, по поводу повышение иммунитета ребенка и препаратов иммунал, мы просто начнем со второй части программы.
Давайте про препараты конкретного названия не говорить, мы же не рекламная кампания.
Да, со второй части нашей программы. А сейчас я должна сказать, что сегодня вы можете услышать программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души», программа в записи, тема «Безопасность на дорогах». Гости – главный редактор журнала «Твоя дорога» Татьяна Щипкова, сотрудник журнала Мария Кожина и вице-председатель Движения автомобилистов России, адвокат Леонид Ольшанский. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи, а мы прервемся на короткую сводку новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
На шахте имени Засядько в Донецкой области сегодня утром произошел взрыв. Госпитализированы 7 человек. По данным МЧС Украины, всего на момент аварии в шахте находились 385 горняков, в том числе 20 на аварийном участке. Всех их выводят на поверхность. В Петербурге в ночь на субботу были задержаны несколько организаторов недавнего приезда в Россию известного правозащитника Владимира Буковского. Адвокат Григорий Соломинский и журналисты Светлана Гаврилина, Виктор Николаев и Вадим Шепа, а также правозащитник Руслан Леньков. После допроса все задержанные были отпущены. В Орле в пятницу был задержан известный правозащитник, директор Института общественных проблем «Единая Европа» Дмитрий Краюхин. В России сегодня день тишины перед выборами в Госдуму, которые состоятся в воскресенье. Сегодня на всей территории страны запрещается политическая агитация. В субботу и воскресенье российские суды будут работать в специальном режиме. Заявления о нарушениях избирательного законодательства, поступившие накануне выборов, в день голосования или на следующий день, будут рассмотрены немедленно. Владелец оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» адвокат Магомед Евлоев по просьбе отца закроет сайт или передаст его другой команде, сообщает газета «Коммерсант». В иракской провинции Дияла сегодня утром 10 человек погибли в результате нападения боевиков на шиитскую деревню. По сообщению местной полиции и медиков, нападение совершили суннитские боевики, связанные с Аль-Каидой. В секторе Газа в результате израильского ракетного удара в ночь на субботу погибли 4 боевика Хамаса, еще трое экстремистов получили ранения. На юге Турции задержано около 300 нелегальных иммигрантов, направлявшихся в страны Евросоюза.
В эфире вторая часть программы «Ваше здоровье». Ведет ее по-прежнему Ольга Беклемищева. У нас в гостях профессор Андрей Петрович Продеус, руководитель отделения иммунопатологии Федерального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии. Я напоминаю вопрос Елены о том, как следует поднимать иммунитет у детей. А сейчас должна сказать, что у нас будут еще медицинские новости. И напомнить телефон прямого эфира. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. А к вопросу Елены мы вернемся сразу после медицинских новостей.
Сделан первый шаг к созданию чувствующих протезов. Тодд Куикен с коллегами из Института реабилитации в Чикаго пересадили часть нервных волокон, отвечающих за тактильные ощущения рук, на грудь пациентов, которые потеряли руки в автокатастрофе. Через 9 месяцев реабилитации пациенты могли ощущать холод или тепло в отсутствующих руках, могли различать сорта наждачной бумаги, которых касались их протезы. Хотя у обоих испытуемых ощущения в одном и том же испытании разнились, появилось новое свидетельство того, что в будущем могут быть созданы чувствующие протезы. В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом на неделе папа Бенедикт XVI призвал активизировать усилия, чтобы остановить распространение вируса СПИД. «Я прошу всех людей доброй воли умножить усилия, чтобы остановить распространение вируса ВИЧ, чтобы противостоять презрению, которое часто достается пострадавшим и мешает ухаживать за больными. Я хочу заверить, что я молюсь за них всех», — заявил он в среду. Элизабет Матака, специальный посланник ООН по вопросам борьбы с ВИЧ-СПИДом в Африке, в Риме обратила внимание на то, что голод и недоедание в бедных странах тормозят борьбу со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями, так как голод и болезни создают порочный круг, и именно недоедающие люди чаще других становятся жертвами инфекции. А затем голод препятствует выздоровлению даже при надлежащей терапии. Международное сообщество должно позаботиться о том, чтобы медицинская и продовольственная помощь шли вместе, говорится в докладе «Голод в мире за 2007 год». Элизабет Матака добавила, что про питание при обсуждении программ по борьбе с ВИЧ часто забывают. В настоящее время насчитывается 35 миллионов и 200 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией, против 39,5 миллионов человек в прошлом году. Возможно, мы наблюдаем замедление эпидемии, полагают в ООН. В Америке энтузиасты предлагают ввести паспорта безопасного секса для пользователей сайтов знакомств. Гонзало Патерностер, эксперт компании SSP Bioanalytics из Флориды, объясняет идею. Человек, пользующийся сайтами знакомств, сдает кровь на анализ на ВИЧ, СПИД, хламидию, гонорею, сифилис, генитальный герпес и оплачивает их, после чего результаты заносятся на карту, которую он может предъявить своим знакомым. На карте будет телефон и идентификационный номер, по которому его знакомые смогут убедиться, что он действительно то лицо, которое прошло испытание. На личных страничках MySpace предполагается разместить виртуальные сертификаты. По словам Патерностера, около 15 тысяч пользователей и несколько сайтов знакомств уже проявили интерес к таким онлайн-паспортам безопасного секса. Transparency International обнародовал доклад, названный «А. Смертельный коктейль», где обвиняют власти стран Юга Африки в коррупции и бесхозяйственности, которые подрывают усилия по борьбе со СПИДом. Основной мишенью их критики стал президент ЮАР Табо Мбеки, чья оригинальная концепция распространения ВИЧ привела, по мнению авторов доклада, к созданию многочисленных каналов для злоупотреблений в системе здравоохранения. В докладе приводятся примеры увольнения врачей за попытки бесплатного распространения антиретровирусных препаратов. В настоящее время более 30% жителей стран Юга Африки ВИЧ-инфицированные.
И мы возвращаемся к вопросу Елены. Андрей Петрович.
Вопрос комплексный. Надо сказать так, что, наверное, я начну с того, что иммуностимуляторы или иммунокоррегирующие препараты назначают теперь все, кому не лень. Мы среди нашей среды иммунологов, клинических иммунологов, говорят, поздравляем друг друга, но, правда, иногда мы поздравляем друг друга с первой победой, потому что так случилось, что препараты данного рода назначаются в основном терапевтами, педиатрами, лорами, акушерами, гинекологами, хирургами, всем, в общем-то, честно говоря, кому не лень, но за исключением иммунологов. Ситуация такая. Вопрос первый звучит так. А надо ли вообще что-то стимулировать или поддерживать, если, в общем-то, все нормально или нет? Вопрос второй. Если мы говорим об иммунале или препаратах, содержащих эхиноцею, пока что нет подтвержденных клинических данных о том, что это реально действующий препарат на иммунную систему. Я, в общем, вполне компетентно отвечаю за свои слова. Другое дело, что есть, в общем, позитивный эффект общеклинический, то есть на состояние качества жизни, которое дают того самого ребенка. Поэтому говорить о том, что нужно сделать, и действительно, это один из наиболее частых вопросов родителей. Вот начинается осенне-зимний период, начинаются всякие слякотные, холодные времена, когда что делать-то надо? Что надо делать для того, чтобы все-таки сделать так, чтобы ребенок не заболел или заболел меньше? Это вопрос непростой. Я думаю, что, если мне разрешит Ольга, я, конечно, так сказать, немножко поразглагольствую на эту тему.
Но только очень быстро.
Во-первых, для того, чтобы ребенок не заболел, есть общие принципы педиатрического характера.
Жизненные. И все их знают. Все просто их знают. Не надо забывать, что от того, что мы их знаем, они не действуют на людей. Нужно их применять в жизни.
Это распорядок дня, это самогигиена, это правильная одежда, правильный стиль общения, то есть, опять же, ограничение возможности заболевания. То есть, все вот эти вот параметры действительно, если ребенок будет не вовремя ложиться или будет иметь стрессовые какие-то вещи, это будет действительно отражаться на иммунном ответе, и будет он ослаблен. Если мы будем на него влиять, извините, пожалуйста, массой взрослых, которые имеют свои же сопли, кашель и вирусы, то рано или поздно ребенок ответит заболеванием. Но что такое заболевание в данном случае? Это температура, кашель, покраснение горла. Что это такое? Это иммунный ответ, отвечает на те патогены, которые попали. То есть сказать, что у него ослаблен иммунитет, нельзя. То есть клинические проявления заболевания – это фактически проявление воспаления, проявление иммунного ответа.
Даже более того, если ребенок не демонстрирует высокую температуру в ответ на несомненный внешний раздражающий патогенный агент, то это вопрос задуматься, а почему?
Вот как раз меня, как иммунолога, чаще волнуют больше те дети, которые должны бы отвечать более высокой температурой, изменениями в анализе крови, а их нет, когда есть реальные клинические проявления. Извините, ребенок, допустим, имеет кашель, имеет насморк, а лимфоузлы у него, например, не увеличиваются. А, допустим, горло у него перестает, не красное, а анализ крови у него нормальный. Вот тогда я скажу, что, скорее всего, при наличии даже основания для иммунной системы реагировать, она не реагирует. Вот это плохо, вот это нехорошо.
И вот это уже ослабленный иммунитет. Да, вопрос, конечно, к иммунологу. И следующий слушатель – это Василий из Москвы. О, нет, простите, первым позвонил Владимир Александрович из Кемеровской области. Извините, Василий, мы вас возьмем следующим. Владимир Александрович.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ваше мнение о том, что заболевают и погибают люди не от виртуального вируса СПИД, а от последующей лекарственной терапии с использованием высокотоксичного препарата АЗТ и его аналогов, уничтожающих все делящиеся клетки, в том числе иммунной системы, оставляя организм беззащитным против любой инфекции.
Мое мнение таково, что на самом деле токсическое действие определенных препаратов действительно имеет место, и иногда мы имеем очень серьезные токсические последствия от терапии. Другое дело, что часто, особенно в самом начале терапии против СПИДа, не было возможности специфической терапии, которая бы, с одной стороны, убивала как вирус СПИДа, так и клетки, которые поражены вирусом, но она терапия была недостаточно специфична, поражались и другие клетки, которые, к сожалению, нужны мы нам были. Сейчас все-таки терапия, которая существует, она более специфична, менее токсична и дает возможность реально жить, существовать и иметь очень хорошие клинические эффекты. Потом мы говорим немножко о разных вещах. Есть ВИЧ-инфицированные, есть больные СПИДом. И тактика подхода и лечения, в общем-то, разнится. Я бы сказал так, что контроль над тем, чтобы ВИЧ-инфицированный не заболел СПИДом, сейчас налажено более-менее прилично. Вот есть больше проблем с лечением уже больных СПИДом, поскольку есть масса других осложнений. Так что я могу только частично согласиться с вашим утверждением.
А потом, Василий Александрович, вот первый больной, которого я видела, умирающий от СПИДом, это было в далекие 90-е годы, это был такой цыган-наркоторговец, шприцевый путь заражения, и он умирал прежде всего от того, что слишком поздно его начали лечить. То есть надо сказать, что у нас есть примеры того, как люди умирали в отсутствии тех же самых АЗТ.
Ну, есть такое мнение, которое, наверное, озвучил наш слушатель, о том, что СПИД, вирус СПИДа – это некое виртуальное изобретение.
Ну, там умбеки, да?
Да, да.
Классический представитель данного мнения.
Вот, поэтому, ну, мы считаем, что все-таки, знаете как, моя жизненная практика и научная практика дала мне возможность поработать и с этим вирусом в том числе, и с этими пациентами. Они совершенно не считают, что это что-то виртуальное. И надеюсь, что там Беки тоже никогда не встретится с этим, по его мнению, виртуальным вирусом и не будет с ним контактировать. Поэтому не дай бог ему, конечно, но если проконтактирует, ему не сильно поздоровится.
И Василий из Москвы. Здравствуйте, Василий.
Здравствуйте. У меня вопрос уважаемому гостю для уточнения того, о чем где-то минут 10 назад он уже говорил. Вот есть такой иммуномодулятор полиоксидония. Он выпускается в чистом виде, входит в состав отечественной противогриппозной вакцины «Гриппол». Вот этот полиоксидония, именно он как-то взаимодействует с вирусом иммунодефицита человека и снижает вероятность инфицирования или нет?
Полиоксидоний сам по себе это препарат отечественный, его, в общем-то, не так чтобы давно у нас в России произвели, имеет достаточную популярность, но надо сказать так, прямого взаимодействия полиоксидоний с вирусами не имеет, ну, по крайней мере, насколько я знаю. Как описывают производители, опять же, я могу иметь свое собственное мнение, оно не совсем для эфира, наверное, он воздействует на клетки иммунной системы путем того, что он должен их активировать, и они должны иметь большую и лучшую возможность реагировать на те патогены, которые попадают в организм, и вследствие этого, ну, развивать более эффективный иммунный ответ. В каких частях и как это происходит, это уже вопрос такой научный, но впрямую полиоксидоний с вирусом СПИДа никак не взаимодействует.
Тем более, что он на самом деле является липидом, насколько я знаю.
Кто?
Полиоксидоний.
Ну, это комплексное такое соединение, синтезируемое, которое, в общем-то, имеет свое активное действие на мембрану клетки, на рецепторный аппарат. В общем-то, ну, есть на эту тему масса работ, сделанных в Институте иммунологии вот, в Москве, поэтому я думаю, что много информации на эту тему есть. Многие иммуномодуляторы, кстати, позиционируются как противовирусные препараты, что является абсолютно некорректным с моей точки зрения, поскольку прямого взаимодействия этих иммуномодуляторов, которые, в общем-то, и по телевизору в рекламе идут, и в печатных продукциях, говорится, что это противовирусные препараты, или как бы они взаимодействуют в борьбе с вирусами, но в лучшем случае это препараты, которые помогают синтезировать организму интерлейкины, цитокины, интерфероны, это индукторы интерферонов, но никак не противовирусные препараты. Поэтому тут вот, ну, есть, знаете, вопросы бизнеса и маркетинга, а есть вопросы клиники, теории, науки. Поэтому вот надо всегда разделять, что выгодно, что нет, и как можно что-то продавать.
А поскольку наша передача стоит на стороне медицины и науки, то у нас вот такое мнение, да. И еще один вопрос, Виктор, Москва. Или это другой Виктор?
Алло.
Да.
Наверное, другое. Добрый день.
Добрый день.
Я хочу родителям предложить простой и приятный способ повышения закаливания детей, использованный вот мной на своих детях. Это простой способ, это регулярно кормить их мороженым.
Значит, ой, Виктор.
Два раза в неделю. Единственное, надо следить, чтобы не после горячего, не после чая и кофе. Значит, вот ваше мнение. Спасибо.
Ну,
спасибо.
Вы знаете, я вот как родитель, у меня двое сыновей, я бы сказал так. Вообще-то закаливание, как вообще общее закаливание организма, я не думаю, что два раза в неделю мороженое – это закаливание. Это даже иногда маловато. Вот я люблю иногда каждый день, если есть возможность, а летом и несколько раз в день. И... Ну, вот, допустим, мой младший сын, многие мамы к этому относятся по-разному, но вот его мама, и я был позитивно всегда настроен, что молоко, если оно стоит в холодильнике, можно пить прямо из холодильника. Согревать какой-то сок, воду, напиток не обязательно. Другое дело, что действительно, когда существуют резкие перепады, когда идет теплая температура, потом резкое переохлаждение, вот эти перепады более опасны. Ничего же плохого в том, что человек умеет потреблять холодный продукт или умеет находиться в холодном среде, это, как бы сказать, ничего в этом, наоборот, нет.
А вот тут вы расходитесь с оториноларингологами и тем более фониатрами, которые, я помню, в свое время мне говорили, ну мы же не моржи холодную рыбу глотать, при чем здесь мороженое, это десерт.
Я говорю про переохлаждение, и они, я думаю, будут в этом отношении со мной согласны, когда нет переохлаждения, все должно быть в меру, вы знаете, ну как, это же как про любовь, если любить, то можно, извините, голову себе свернуть, а можно наслаждаться этим чувством, точно так же, извините, можно модулировать иммунную систему, можно домодулироваться до степени полного разбалансирования ситуации.
И поэтому такие ситуации у вас были
однозначно,
в клинике?
Однозначно. Ведь, понимаете как, вот, допустим, если мы говорим о тех же заболеваниях, которые связаны, ну, допустим, с инфекциями какими-то, когда существуют достаточно частые, ну, клинические проявления заболеваний, то есть те же отеки, температуры, воспалительные реакции, и если мы на этом фоне хотим что-то активировать или модулировать, что мы будем добиваться? Мы будем добиваться фактически усиления этих воспалительных ответов. Нужно ли? Ведь воспаление рознь, это как палка о двух концах. Надо хорошо и четко понимать, когда и как это делать. Есть общий принцип иммуномодулирующей терапии, который, извините, пожалуйста, абсолютно понятен, мне кажется, должен быть всем людям, которые медики, не медики, физики, геологи.
Ну, которые прежде всего люди и родители.
Да, общий человеческий принцип. Мы должны понимать, насколько наше заболевание, которое мы имеем, соответствует механизму действия того самого препарата, если врач все-таки его назначает, и в какой момент, то есть мы должны совместить механизм действия препарата с тем состоянием заболевания, которое есть. Если ваш лечащий доктор, который назначает вам любой иммуномодулирующий препарат, сможет вам разумно объяснить, почему и в какое время это нужно сделать, потому что одно дело профилактическая терапия, другое дело это лечение. Еще принципиальная позиция. Ни один иммуномодулирующий препарат российского производства практически не назначается в виде монотерапии, то есть единственной терапии от какого-то заболевания. В основном все препараты позиционируются как препараты профилактического характера, предвосхищающие заболевания.
То есть смысл в том, что вы их пьете не во время болезни, а до нее.
Поэтому если кто-то, как бы сказать, я может быть, в... так сказать, стою на стороне противников огульной иммунотерапии. Никогда не считали мы, что иммунотерапия является первой линией терапии. Это всегда некая вторичная ситуация, когда нормальная терапия заболеваний не подходит. В общем-то, мы говорим всегда о неких профилактических возможностях, связанных с иммунитетом. И поэтому я и говорю, что у нас в России она впереди планеты всей. У нас зарегистрировано около 500 нозологических форм иммунопрепаратов, что вообще нету ни в одной стране мира. При этом, если вы посмотрите, у нас, извините, назначения-то все одинаковые для большинства иммунопрепаратов. Как человеку разобраться в этом совершенно невозможно.
То есть, на самом деле, лучше все-таки не рисковать, да?
Проконсультироваться со специалистом.
То есть у иммунолога. Да, да. И Нина Ивановна из Москвы. Нина Ивановна, мы вас слушаем.
У меня такой вопрос к уважаемому профессору, вернее, просьба. Не мог бы ли он очень кратко остановиться на механизмах контроля за распространением СПИДа? И второе, это, так сказать, примыкает к первой просьбе. Не считает ли он, что вот эти многочисленные, вернее, даже бесчисленные объявления о всевозможных саунах, там, всевозможных каких-то домах развлечений, которые совершенно...
Нина Ивановна, мы вас поняли,
да,
спасибо.
Да, я понимаю, что уважаемый профессор не имеет, так сказать, никакой связи с подобной прессой, но, тем не менее, он, наверное, в курсе.
Ну, вы знаете, я абсолютно согласен, что есть несколько основных путей распространения СПИДа. Половой путь передачи – это один из, так сказать,
но
в настоящее время основных.
Время практически основной, да. Да.
Но и поэтому здесь, конечно же, ну, я не знаю, приемлемость такой слишком половой свободы, которая существует, и распространение секса, она, в общем-то, такая палка о двух концах. Я вам расскажу о ситуации в одной из стран Юго-Восточной Азии в начале 90-х годов, когда СПИД стал развиваться и прогрессивно. Там публичные дома абсолютно легальные, официальные, и секс пропагандируется, в общем-то, стоит, грубо говоря, 3 копейки. Что они стали делать? И они, будучи, с одной стороны, мусульманскими странами, очень жестко практикуют вопросы закона. Поэтому без контрацептивов, я имею в виду без презервативов, секс был запрещен. При этом кто нарушал этот закон, ему каралось не просто штрафом, да, а смертной казнью. Что у них произошло? В течение года в стране, в которой, так сказать, нам просто и не снилось распространение, так сказать, вот этой свободной любви различного рода, уровень заболеваемости с 70% в этих публичных домах снизился до долей процента, когда просто люди пользовались нормально гигиеническими, извините, и противозачаточными средствами. Поэтому вопрос именно, конечно, всех вот этих саун, это, в общем-то, как раз вопрос больше эмоциональный и ну, общества, социума, да. Если ты думаешь о себе...
Ну, во всяком случае, да.
Если ты думаешь о себе...
Должна быть культура полового поведения в том числе.
Извините, пользуйтесь презервативами, извините, еще хозяйственным мылом. СПИД очень... Вирус иммунодефицита очень не любит хозяйственное мыло. Погибает просто сразу.
Да. И Елена Кирилловна из города Люберцы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня, в общем, дочь уже взрослая, но при рождении было обнаружено, что у нас разные резус-факторы. Тогда сказали, что надо провериться отцу, видимо, у него. Но у него тоже оказался положительный резус-фактор, и у меня положительный. И это бы нас сильно не волновало, но здоровье ее, в общем, всегда оставалось, ну, просто, можно сказать, катастрофическим. Хроническая бронхопневмония, потом другие вещи. И всегда какое-то недоумение у врачей. 3 года она училась просто дома, не выходя. В результате где-то я уже очень давно читала в какой-то публикации, что вот мнение, что обязательно кого-то из родителей должен присутствовать этот отрицательный резус-фактор, оно не подтверждалось какими-то там научными исследованиями. После этого уже нить у меня была потеряна, вот такая логическая связь с этим фактом потерялась, но этот вопрос меня интересует не только с точки зрения здоровья вот уже взрослой дочери, но и с той точки зрения, что в случае, не дай бог, каких-то происшествий, вот я или она, допустим, или отец, группа крови совпадает с моей, значит, я, вот мы не можем друг другу помочь по части переливания крови. Вот как это связано с иммунитетом, вообще наличие отрицательного резус-фактора, и почему такой вот странный случай, что у двоих...
Ну, почему, в общем-то, это бывает такое дело, в принципе, резус-фактор, когда его нет... как бы все люди имеют 2 гена, которые кодируют, в общем-то, наличие резус-фактора. Вот если у вас есть хотя бы 1 из 2, то тогда вы будете резус-позитивный. Но просто, наверное, и вы, и ваш муж, так называемый гетерозиготы, вы могли дать дочку, у которой нет резус-фактора.
То есть резус-фактор отрицательный, это просто означает, что его нет вообще.
Его нет, не то, что там так что-то случилось. То есть, в принципе, такие случаи вполне нормальные бывают, и как бы никаких таких особых проблем все-таки это не вызывает. То, что вы действительно при том, что у вас резус позитивный, вам не стоит передавать или переливать свою кровь дочке, вы знаете, ну да. Другое дело, я вот должен сказать благодарность сейчас, ну, будем говорить, функционерам от медицины, именно за то, что в последнее время началась серьезная программа о поддержке донорства. И вы, наверное, заметили это на телевидении, мы это в медицине сейчас очень сильно видим, поэтому я, дай бог, мы надеемся на то, что вам никогда не придется быть в ситуации, когда вам необходимо будет давать свою кровь своей дочери.
Но все-таки...
А если вдруг это случится, то у нас будет достаточно возможностей в медицине, чтобы ей обеспечили необходимую резус-отрицательную кровь.
И я бы хотела сказать не только для Елены Кирилловны, но и для всех наших слушателей. Если есть возможность, сдайте кровь. Если это не подойдет вашим близким и родным, это может помочь кому-то другому, чьи близкие и родные, в свою очередь, помогут вашим.
Это требуется
это вот такая,
постоянно
как бы, да,
и всегда.
Перекрестная помощь, она очень реальна.
И
я бы еще хотела попросить нашего уважаемого Андрея Петровича еще раз сказать, что вот донорство крови, оно достаточно безопасно в смысле передачи.
Оно абсолютно безопасно. Это, тем более, что современные методики забора крови, взятия форменных элементов крови настолько технологичны и безопасны для организма и здоровья людей, что, в общем-то, я считаю, что те люди, которые это делают, не только, ну, в общем-то, они ничем не рискуют, но они, в принципе, переходят для вот меня лично на другой уровень восприятия чисто человеческого. И я думаю, даже сам по себе этот факт сдачи крови для помощи кому-то серьезно обогатит их жизнь морально и эмоционально.
Вот, и еще один вопрос, вот Елена Кирилловна, очевидно, его подразумевала. Существует ли связь между группой крови, уже не относительно только кризис-фактору, и состоянием иммунитета? Сейчас же тоже очень много там лечения по группе крови, диета по группе крови. Вот группа крови, она каким-то образом...
Есть определенные генетические предрасположенности. Когда мы говорим о генетических предрасположенностях, мы всегда говорим о некой вероятности. Вы знаете, ну, я пример, наверное, приведу вот какой. Что аллергия – это как бы гиперреагирование. Ну, наверное, людям это более будет понятно. Вы знаете, что есть масса людей, ну, например, с аллергической реакцией, ну, например, на кошку. Но если он никогда не в жизни не увидит эту кошку, никогда в жизни человек с возможной реакцией на кошку никогда не будет знать, что такое животное, ну, там, на картинках его видеть, но не будет его трогать, гладить и находиться близко, у него никогда в жизни не будет клинического проявления. А посади его, извините, пожалуйста, в одну квартиру, он будет постоянно болеть, чихать, кашлять и иметь бронхиальную астму. Все.
Вот это к вопросу о том, что зависит от природы, а что зависит от наших собственных генов. Да?
Да.
Ну, и я сейчас должна сделать объявление, что в 14 часов будет «Поверх барьеров», и там будет много всего интересного, что я перечислю чуть-чуть попозже. Я просто хочу успеть попрощаться с нашим гостем. Я напоминаю, что у нас в гостях был Андрей Петрович Продеус, врач, детский клинический иммунолог, профессор и так далее, и так далее. Спасибо большое. Вот. А в «Поверх барьеров» будет «Любовь по-турецки», «Материя музыки», «Память дрессировщицы» Натальи Дуровой. Всего доброго. Постарайтесь не болеть.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я вышел с чувством величайшей досады, что отсидел 4 года, не совершивший ни одного преступления.
В горах найдены обломки пропавшего в Турции самолета авиакомпании.
Наша власть перешла в иное качество. И это не вопрос того, как судили Гарри Каспарова. Это вершина...
Признать Березовского Бориса Абрамовича виновным в совершении преступления. И надо ему наказание.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».